Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с диаконом Романом Гультяевым, гидом русской православной миссии в Иерусалиме. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 5. Святой Дух. Показателем сопребывания со христианином Святого Духа Божия является и отношение к ближним. Если человек в отношениях с людьми проявляет к ним сердечность, ведет разговор с ними словами, исполненными любви, смирения, кротости, доброжелательства, уступчивости, при всегдашней готовности служить им и их интересы ставить выше своих, то все это свидетельствует о том, что христианин находится в Духе Святом Божием. Иначе же человеком владеет темная сила, проявляющаяся в раздражении, хотя бы и легчайшем, сухости тона, неуступчивости, дурном или подавленном состоянии духа и отказе в просьбах, даже легко исполнимых и тому подобное. Пусть тогда, в последнем случае, христианин встанет на молитву или внутренне обращается к Богу с просьбой прогнать от него того лукавого духа, который владеет им в этот момент и мешает схождению к душе его благодати Святого Духа. Отсюда понятно старинное русское выражение про человека раздраженного. Он не в духе. Очевидно, здесь надо писать слово «дух» с большой буквы, так как здесь старые благочестивые люди, очевидно, говорили о Святом Духе, который покидает раздраженного человека. Слово «дух» означает также силу души, доблесть, крепость и самостоятельность, отважность и решимость. Далее в молитве он называется «духом истины». Господь сам назвал его «духом истины». Говорил своим ученикам, что по своем пришествии Святой Дух наставит вас на всякую истину. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. Затем свойствами Святого Духа является «везде сущий и все исполняющий». Он же является источником сокровища благих и жизни подателю. После перечисления этих свойств Святого Духа в молитве, в завершении ее, имеется просьба к Нему «прийти к нам, вселиться в нас и очистить наши души от всякие скверны, а через это их спасти». По существу, можно ли христианину просить еще чего-либо более? Апостол Павел перечисляет нам неоценимые сокровища, которые мы можем получить от пребывания в нас Святого Духа. Он пишет в послании к Галатам: «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Молитва «Царю Небесный вместе с Отче наш» занимает особое, преимущественное место среди других молитв. Церковь предлагает читать «Царю Небесный» и перед началом всякого дела. С первого взгляда это непонятно. Здесь нет даже намека о помощи в каком-либо деле. Однако что значит сопребывание с нами Святого Духа? Это значит, что всякое наше дело будет завершено всецело по воле Бога, а другого христианину нельзя и желать. Вместе с тем, церковные молитвы Святому Духу немногочисленны по сравнению с молитвами к Иисусу Христу. К сожалению, современная повседневная жизнь церкви, говорит священник Павел Флоренский, за вычетом избранников неба мало, смутно и тускло знает Духа Святого как лицо. В течение всей нашей эпохи молятся главным образом Сыну. Духу, если и молятся, то больше ожидая Его, нежели имея лицом к лицу, более тоскуя об утешителе, нежели радуясь им пред Отцом в Сыне. Почему это так? Почему Святой Дух не пребывает с современными христианами, как пребывал он с ними в церкви времен апостольских? В беседе с Мотовиловым преподобный Серафим на этот вопрос отвечает. Он говорит, что Святой Дух оставляет людей обычно за их грехи, однако за меньшие и легкие грехи Господь Дух Святой не оставляет имеющих Его благостыню. Но есть вторые по тяжести грехи, разлучающие нас от Бога и отгоняющие от нас благодать Его. Но и в этих грехах, если вскоре от души покается человек, то снова сможет приобрести благодать Божию. Всегда надобно при этом разбирать, каким именно грехом прогневали мы благодать Божию, что Дух Святой отступил от нас. И когда, перебрав грехи, нападем именно на тот самый грех, который оскорбил Господа Бога, Господь Бог, Дух Святой, коснется нашей совести и скажет нам священно тайно: «Вот это-то и есть тот самый грех, которым ты оскорбил Творца Бога». Тогда нам скоро с сокрушенным сердцем и со смирением следует прибегнуть ко Господу, и Он с любовью простит нас и помилует нас возвращением даже большей благодати за то, что не отчаялись в милосердном всепрощении Божием. Про условия сопребывания в душе христианина Святого Духа пишет и мудрый пастырь отец Иоанн Сергиев. «С величайшей осторожностью нужно держать в своем сердце сокровище Духа. Нужно бодрствовать над своим сердцем, быть кротким, удерживаться от раздражительности и движений самолюбия, привязанности к земному, от нечистых восстаний плотских. В противном случае бесценное сокровище Духа мгновенно оставит нас. Вдруг исчезнут из сердца мир и радость. Это чувство необыкновенной, ангельски-духовной легкости души, парящей на свободе сердца и мысли. Исчезнут и эти реки воды живой, которые перед тем только текли и напояли обильно борозды души. Душу наполнит чуждый огонь, мучительно палящий внутренности, лишающий ее мира и радости и наполняющий ее чувством скорби и тесноты и подстрекающий к раздражительности и хуле. Итак, чтобы не удалять от себя Святого Духа, надо не грешить, а если согрешишь, то надо каяться. Как говорят святые отцы, присутствие Святого Духа в человеке ведет и к повышению его духовной восприимчивости. Как через сильное, увеличительное стекло, человек начинает легко замечать в себе начатки зла не только уже в делах, но и в словах, мыслях и душевных побуждениях. Пребывание со христианином Духа Святого приобщает его и к совершенной радости. Об этом так пишет преподобный Антоний Великий. «Я молился о вас, да сподобитесь и вы получить того великого огненного Духа, которого получил я. Если хотите получить его так, чтобы он пребывал в вас, принесите прежде труды телесные и смирение сердца, и, восторгая помышления свои на небо день и ночь, взыщите с правотою сердца сего огненного духа, и он дастся вам всегда и навеки. Когда принят будет он, то откроет вам высшие тайны, отгонит от вас страх людей и зверей, и будет у вас небесная радость день и ночь, и будете в этом теле, как те, которые уже находятся в Царстве Небесном. Дух Святый непрестанно веет благоуханием приятнейшим, сладчайшим и неизъяснимым для языка человеческого. Но кто знает сию приятность Духа и его сладость, кроме тех, которые удостоились того, чтобы он вселился в них? Дух Святый вселяется в душах кающихся не иначе, как после многих трудов, ибо Дух тот обитает в правых сердцах. Преподобный Макарий Великий пишет: «Ум и разумение христиан по общению и причастию Святого Духа достигают постоянства, твердости, безмятежия и покоя, не рассеиваются и не волнуются уже непостоянными и суетными помыслами, но пребывают в мире Христовом и в любви Духа, как и Господь, рассуждая о таковых, сказал, что они перешли от смерти в жизнь». А епископ Феофан Затворник говорит: «Бог наш есть Бог блаженства. Радуется и играет Дух наш, когда благодать Духа Святого делает его причастником Божества».
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с диаконом Романом Гультяевым. Здравствуйте, отец Роман!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Отец Роман, вся ваша жизнь, так я понимаю, она напрямую связана со Святой Землей. Вы не просто являетесь одним из лучших, без преувеличения, гидов по святым местам в русской духовной миссии. Это не комплиментарность с моей стороны. Но вот все-таки очень интересно, как промыслительно складывалась ваша жизнь, что, как говорил архимандрит Антонин Капустин, великий человек, о котором мы тоже все будем молиться и стараться все-таки его, чтобы прославили великих святых, что Иерусалим прорастает в человека. То есть человек пускает здесь корни, и он прорастает в него. Вот у вас как-то в вашей биографии получилось именно так. Поэтому хотелось бы вот немножко поступательно, с самого начала, вот как вот с детства получилось так, что вы оказались здесь?
Оказался я здесь в возрасте 12 лет, еще ребенком, в 89-м году. Будучи ребенком, я ехал за родителями. Естественно, я тогда, наверное, недостаточно понимал, что такое Святая Земля. Ехали мы как бы в неизвестность. Непонятно было еще ни цель жизни здесь, в Израиле, и смысл тоже еще не совсем был понятен. Я уже в то время ходил в храм благодаря своему отцу и благодаря духовному отцу Василию Ермакову, который, собственно, и благословил меня 12-летним ребенком ехать сюда. И приехав на Святую Землю, я 12-летним мальчиком сразу же оказался в русской духовной миссии в Иерусалиме. Тогда был начальником миссии архимандрит Никита, который много-много лет впоследствии служил архимандритом Подмосковья в Новом Иерусалиме. Сегодня он служит в окрестностях Санкт-Петербурга. И благодаря его вот теплого приема я вот стал ходить в храм русской духовной миссии. Помню вот эти беседы с прихожанами после службы. Ну, я еще, наверное, не понимал всего, но мне очень нравилась вот эта часть, когда давали чай и конфеты, и, конечно, я был там постоянный собеседник. Интересно, что ходил я не только в русскую духовную миссию Московской патриархии, а также ходил в русскую духовную миссию зарубежной церкви. Это как-то совмещалось у меня. Я не совсем понимал еще вот разделение, хотя тогда разделение было очень явным. Здесь, в Иерусалиме, потом я уже узнал, что эти две церкви назывались Красная Церковь и Белая Церковь. Когда был еще ребенком, 12-13-летним мальчиком, и рассказывал, скажем, в русской духовной миссии Московской патриархии о том, что я ходил к зарубежникам в Гефсиманию молиться, мне говорили, ни в коем случае этого не делать, потому что они там все шпионы, и это опасно. Как-то мне говорили, что это они раскольники, и там ни в коем случае нельзя молиться. А когда я рассказывал в Гефсимании о том, что я вот хожу в Московскую патриархию и там молюсь, мне говорили, а ты посмотри, у них там под рясами погоны. Вот, я был уверен, что это оно так действительно. Мне казалось, что они все военные там. Там тоже было очень интересно, заглядывал под рясы. Так что, как бы вот уже с самого детства ходил и к белым, и к красным здесь, в Иерусалиме, и помню это разделение. Помню Горницкий монастырь. Еще это было до того, как туда приехала нынешняя игуменья, матушка Георгия, всеми почитаемая, известная. Помню, какой он был запущенный, как там не было, по-моему, даже водопровода. Помню, пользовались этими цистернами с дождевой водой. Сестры, ну, как бы всегда оставался какой-то определенный такой горнинский дух, который сегодня сохраняется, намоленность храма Казанской иконы Божией Матери, в котором тоже я бывал очень часто.
А это на вашей памяти произошла эта трагедия с убийством монахини, матери и дочери Вероники Варвары в Горнем?
Нет, это было задолго еще до моего приезда, это было в 1982 или 3-м году, а я приехал, соответственно, в 89-м. И я не помню никаких разговоров по этому поводу. И вообще как-то это очень быстро замяли и особо не говорили. И сегодня мы про этот случай очень мало знаем. А если и знаем, то какие-то отдельные мифы и апокрифы. Хотя до сегодняшнего дня еще живы те сестры Горнинской обители, которые помнят их. Но каждый по-своему рассказывает этот случай, случай убийства. Так что это еще работа историков будущих, которые, я очень надеюсь, займутся этим вопросом. И судьбой убийцы, и вообще этой темой.
Теперь, по прошествии времени, оглядываясь назад, вы как раз вот в состоянии оценить то время и его особенности. Одной из особенностей является вот это, ну, очень сильное разделение в то время, и длилось это довольно ведь долго.
Ну, на самом деле, вот это разделение в Иерусалиме, оно абсолютно во всем. Это город разделения и город стен. Там мы привыкли воспринимать город Иерусалим как некое такой город мира, город благодати, золотой город. Эсхатологический такой Иерусалим, который описал Иоанн Богослов в своей последней главе Откровения. Но на самом деле город Иерусалим – это город, который никогда не знал мира. Это город, который никогда не знал единства. Это город, где всегда лилась кровь, и, конечно, в первую очередь, кровь Христа. И, безусловно, это тяжелый город во всех отношениях.
Где высокий очень градус всего – и веры, и фанатизма, и вообще таких контрастов. Как будто это острие некое, да?
Ну, можно сказать, да, что святое место пусто не бывает. Святое место вызывает и фанатизм, и озлобление. Но мне кажется, это не оправдание поведения людей в городе Иерусалиме и не оправдание вот самого облика города. Потому что если это святое место, все-таки, ну, как бы люди должны сохранять какие-то приличия. Люди должны помнить о том, что они христиане, те христиане, которые тут живут. Одна только проблема, что в Иерусалиме практически не живет христиан. Сюда приезжают христиане, обслуживают их здесь и принимают не христиане. И, может быть, в этом-то и проблема. Но проблема здесь не только у христиан в Иерусалиме. Да, вот это вот разделение, оно чувствуется и в церкви, безусловно. И как это было там 80-е, 90-е годы, ну, практически вот весь советский период, да, вот это деление на красных и на белых. И это продолжалось очень долго, на самом деле. То есть вот до сих пор у нас нету такой, скажем, дружбы вот зарубежной церкви Московской патриархии, которой хотелось бы, да, казалось бы, в Иерусалиме две миссии. Русская духовная миссия Московской патриархии и русская духовная миссия зарубежной церкви. Это как-то нелепо. Как может быть в одном городе две русских духовных миссии? Но вот как бы мы по-прежнему живем, это последствия вот этого разделения. Я уже не говорю о других каких-то начинаниях в Иерусалиме. Мы можем взять православное палестинское общество, мы можем взять любую другую попытку создать здесь какое-то, скажем, церковное или общественное, вообще русское присутствие здесь в Иерусалиме. Но каждый раз оно натыкается на какие-то проблемы, на какие-то человеческие слабости и какие-то конфликты. Так что, безусловно, вот как бы можно резюмировать и сказать, что Иерусалим – это город конфликтов. Его еще так никто не называл, но в своем опыте, я просто вот живу здесь уже 23 года, я понимаю, что все превращается в конфликт.
Ну, в принципе, взять Москву, она не является центром мира, но город тоже очень тяжелый для жизни, только немножко в другом плане, может быть, хотя какие-то вещи похожи.
Ну, наверное, да, может быть, можно сравнить. Хотя, конечно, размер решает очень многое. Размеры Москвы, размер Иерусалима. Это, наверное, как один из районов Москвы, город Иерусалим. Безусловно. И количество людей. То есть, вот в Иерусалиме живет 850 тысяч, включая всех и вся. И включая арабов, и иудеев, и мизер какой-то христиан, который даже, я думаю, не наберется, наверное, даже процента населения в Иерусалиме христианского. Но Иерусалим считается столицей страны, и в ней 850 тысяч человек. И христиан в Иерусалиме около процента одного. И этот процент, это, как правило, арабы. Христиане, которые остались каким-то чудом в городе Иерусалиме, не уехали от этого конфликта куда-то подальше, а все остальные уехали. И сегодня мы имеем пустые монастыри, пустые храмы и полное отсутствие христиан в Иерусалиме.
Отец Роман, сейчас вот к этой проблеме мы еще вернемся, а давайте немножко скажем о том, как все-таки происходило прорастание у вас этого города и вообще осознание того, где вы, как вы здесь оказались, и в конечном итоге служение ваше, которое всеми своими талантами обернулось на служение Богу и ближнему. Это же не сразу тоже так определялось. Вот вы 12-летний, 13-летний отрок, сами говорите о том, что и туда ходили, и сюда. А дальше как все происходило?
Еще последнее такое детское воспоминание. А сегодня, когда паломники приезжают в Иерусалим, они приезжают, как бы уже на все готово. Им рассказывают, куда смотреть, что целовать, куда идти и как. А я помню, вот когда я приехал, во-первых, я не знал даже, где находится гроб Господень. И, естественно, первое желание, которое возникло, когда я оказался в старом городе ребенком, это найти Голгофу и гроб Господень. Причем шел я на ощупь, я просто вот как бы шел по старому городу и искал. Почему-то интуитивно никого не спрашивал, и мне не хотелось спрашивать, я языков не знал. Просто искал гроб Господень Голгофу. И это незабываемое чувство, которое запомнилось на всю жизнь. Вот этот вот поиск, да, когда ты ищешь. К сожалению, сегодня многие этого вот момента лишены. И я помню, какая была радость, когда я это обрел. Да, и практически вот это вот обретание святыни, как бы потом вся моя жизнь была этому посвящена в последующие годы. То есть, как бы, с самого начала мне было интересно постигать святую землю самому, открывать ее для себя, вот этот вот момент открытия, такая даже авантюра для молодого человека. И последующая, скажем, там, учеба в школе, потом в университете, как раз этому была посвящена. То есть, я никогда не шел специально на какие-то курсы гидов, экскурсоводов. А тут, конечно, было все гораздо, наверное, глубже и шире. То есть, наверное, я решил посвятить этому всю свою жизнь. Да, вот этому поиску Иерусалима, поиску этих святынь внутри Иерусалима. И я не могу сказать, что сегодня вот я достиг там каких-то там высот. И я к своей радости могу сказать, что есть еще много непостижимых вещей здесь, в Иерусалиме и на Святой Земле. И я думаю, что, конечно, не хватит жизни, чтобы это все охватить и постичь, изучить. И я очень верю, что рано или поздно появится все-таки такая дисциплина. Она уже существует в разных странах мира. Здесь, в Израиле, в частности, вот в Иерусалимском университете, который я закончил. Называется она «Палестиноведение, исследование Святой Земли». Иерусалимоведение, исследование города Иерусалима. Но это город действительно непостижимый, которому должна посвящена быть какая-то отдельная научная дисциплина. Ну и, в принципе, все, что я изучал в том же Иерусалимском университете, там была возможность брать курсы отдельные. И в рамках исторической географии, которую я изучал, можно было заниматься еще и отдельными курсами историческими по истории Иерусалима и вообще Святой Земли. Истории разных народов на Святой Земле. И все это вот так вот по крупицам собиралось. Но как бы предмет моих исследований уже в университете определился с самого начала. Я знал, о чем я буду писать работу. И впоследствии это должна была работа превратиться в диссер, который пока что еще не состоялся. Но ясно было, что мне, как русскому человеку, интересно именно российское, русское присутствие здесь на Святой Земле. И этому как бы уже дальнейшие мои какие-то изыскания научные были посвящены. Но поскольку 19 веком и началом 20 века занимается наш великий исследователь Николай Николаевич Лисовой, то я избрал вот, собственно, уже вторую половину 20 века. ну, практически начиная с 1945 года, визита святейшего патриарха Алексея Симанского на Святую Землю. Вот с этого момента история, вот, собственно, русского присутствия здесь, да, включая и русскую духовную миссию, православное палестинское общество, и тех отдельных людей, которые здесь жили 40-е, 50-е, 60-е, 70-е годы. Как бы вот постепенно вот цель моих изысканий научных свелась именно к этому. И вот эта моя практика гидовская, которая, естественно, приносила какой-то хлеб и, безусловно, была главной основной работой, постепенно вот как бы слилась с научными изысканиями. И к этому добавился вот еще один такой пласт церковного действительно служения, как вы сказали, потому что очень быстро стало понятно и мне, и моим коллегам, которые со мной здесь все начинали на Святой Земле, начинали именно паломническую деятельность, окормление паломников, стало очень ясно, что человек, который должен работать с паломниками, это должен быть не просто образованный человек, не просто закончивший курс. Все-таки это должен быть человек, который имеет какой-то богослужебный опыт, который имеет, в первую очередь, богословское образование. И вот тогда появилась такая вот мечта совместить служение церкви и вот служение паломнику. Что, собственно, и произошло. Я очень много лет был алтарником в русской духовной миссии. Практически вот сразу после армии я закончил здесь армию в Израиле. И вот после армии тогда начальником русской духовной миссии был архимандрит Елисей, ныне епископ Елисей, а епископ в Суржской епархии, которую некогда возглавлял Антоний Суржский. И вот он мне предложил прислуживать в алтаре, за что я ему очень благодарен. И практически 10 лет я прислуживал в алтаре, а потом, когда встал вопрос уже продолжения вот служения церкви, то я сразу возрадовался, потому что мне предложили стать диаконом, и я понял, что служение церкви в сане диакона как раз очень даже паломническое дело. То есть, вот, как сказать, все диакона должны непременно работать с паломниками.
Миссионерствовать.
Есть, да, не только миссионерствовать, но это очень как бы диаконское занятие. Да? То есть, вот, например, батюшки с паломниками работать очень сложно, потому что у батюшки свой приход, у священника есть обязанности, да, а диакон, он, в принципе, такой человек свободный, творческий, и он может себя уже отдавать паломникам полностью. Что и произошло со мной, да, то есть вот это диаконское служение церкви, оно дополнилось служением паломников.
Отец Роман, вы говорите о том, что 1% в Иерусалиме христиан, да, вообще в Израиле, по-моему, 2% от общей численности населения. Жить очень трудно христианам, вот хотелось бы на этом акцент сделать. Почему так мало здесь христиан и в чем сложности основные, с чем вам пришлось лично столкнуться?
Ну, во-первых, дело в том, что есть причина такая микро и макро. Существуют исторические обстоятельства, которые сложились здесь в Израиле. На сегодняшний день правительство в Израиле, большинство правительства состоит, естественно, из евреев, которые иудейского вероисповедания, а другая часть небольшая правительства – это арабы, которые мусульмане. Вот так получается, что на территории государства Израиль существует, скажем, около 6 миллионов евреев, иудейское вероисповедание, и 2 миллиона арабов, мусульман. У арабов-мусульман есть, кроме государства Израиль, существуют еще и разные другие организации, которые их курируют. Естественно, Израиль в основном занимается только своими евреями, да, иудеями. И получается, что христиане, меньшинство, которое здесь есть, они как бы не удел, даже на государственном уровне. То есть нет никаких государственных проектов, никаких программ, которые их поддерживают. То есть они то меньшинство, которое обречено на исчезновение здесь. Но каким-то образом арабы, христиане все-таки существуют. Может быть, благодаря греческой православной патриархии, которая все-таки, как-никак, это единственная паства Иерусалимской патриархии, местные арабы-христиане, православные арабы. Но мы арабами никогда не были и не будем, поэтому, конечно, вот лично я и вот мое окружение, мы вот не входим в состав, собственно, арабской общины. Что касается еврейской общины, безусловно, существуют евреи-христиане здесь в Израиле, но их очень мало. К сожалению, большая часть крещенных еще в России, в Советском Союзе евреев, которые здесь каким-то чудом оказались, большая часть их перешла к протестантам. Потому что здесь очень сильное протестантское миссионерское движение. Их окормляют, им помогают. Существуют школы протестантские для местных евреев, христиан и так далее, и так далее.
А почему у нас такая работа не ведется? Нет ресурса, нет сил, нет средств?
а нету просто цели такой. То есть то небольшое количество евреев, христиан, которые тут живут, я имею в виду православных христиан, конечно, в первую очередь, они оказались без кормления, не удел. Ну, а кому, собственно, нужны православные евреи? Да? Я, конечно, таковым не являюсь, я по национальности не еврей, но жена, например, моя, она православная еврейка как раз. Собственно, государство о них не заботится, потому что израильскому государству это совершенно невыгодно, и им совсем не нужны православные граждане здесь, поскольку у государства Израиль доминирующая религия иудаизм, и иудаизм должен сплотить всех евреев, поэтому еврей, который не исповедует иудаизм, это сразу проблемный еврей.
Как бы уже не считающийся даже евреем, или все равно считающийся?
Ну вот, согласно законодательству израильскому, поправки к этому законодательству, как раз вот в 70-х годах была такая поправка, благодаря нашумевшему такому делу отца Даниила Штейна. Был такой священник католический, который во время Второй мировой войны помогал евреям, спасал их от немцев. Ему дали статус праведника мира. Это особый такой статус, который евреи дают христианам, которые спасали евреев. Но этот самый батюшка, отец Даниил Штейн, он оказался евреем. И он попросил, чтобы его приняли как гражданина здесь, в Израиле. И хотел получить гражданство израильское на основании того, что он еврей. И был очень-очень скандальный такой процесс судебный. Решали вообще судьбу этого батюшку. И таким образом решали судьбу всех будущих крещенных евреев, которые хотели бы сюда приехать. И в конечном итоге суд постановил, что гражданство в Израиле получает только тот еврей, который не поменял свою религию, то есть не крестился. В этом смысле имеется в виду именно крещение. То есть, скажем, еврей, который стал, скажем, буддистом, это не считается. Да? То есть он стал
мусульманином.
Такого не бывает. Я думаю, что в мире нет ни одного мусульманина. Может быть, есть один какой-то экземпляр такой. Но, в принципе, это вещи совершенно несовместимы. Если брать христианство, христианин, еврей на сегодняшний день, после процесса над отцом Даниилом Штейном, у него нет прав на гражданство, и, соответственно, он уже не считается евреем. Крещенный.
А вот на бытовом уровне, вот когда вы были молодым отроком, подростком, с чем вам приходилось сталкиваться? Вот как вы переживали вот какие-то сложности такие, ущемления, может быть, даже?
Вот сегодня, когда растут мои дети, я понимаю, насколько им сейчас уже, наверное, тяжело, и насколько им здесь будет тяжело сохранить свое христианство. И, собственно, сохранять его и быть православными здесь, вот в такой далеко не православной стране. Это даже невозможно сравнить с Советским Союзом, потому что в Советском Союзе все-таки тайных христиан было много. Пускай как бы не так много, как хотелось бы, но они были. То есть у нас были уроки литературы в Советском Союзе, где мы читали, пускай даже не называя вещи своими именами, но все понимали, что речь идет о христианских каких-то ценностях. Мы имели в андеграунде каких-то старушек, какие-то храмы были открыты. Несмотря на страшные вот эти советские годы, гонимо, но все-таки христианство существовало. Здесь же христианство нету места в обществе. Абсолютно. Я имею в виду сейчас израильское общество. Поэтому, когда израильтяне столкнулись вот с этой волной приехавших из Советского Союза в 90-е годы, и среди них были христиане, безусловно, с этим велась борьба на уровне государственной пропаганды, на уровне просто вот даже народного какого-то отношения в той же школе, начиная со школы. То есть нужно было как-то объяснить, почему ты носишь на груди крест сверстникам. А в классе твои сверстники видят крест, и для них это как красная тряпка. То есть для них это вот символ какого-то чужака,
враждебного,
врага, безусловно, да, то есть можно, наверное, сравнить восприятие креста вот местными детьми, например, да, как вот у нас, допустим, в России восприятие свастики, как бы такое же негативное отношение к этому символу. Я даже больше скажу, в школах, когда детям преподают математику, то им не разрешают писать плюс, потому что плюс напоминает крестик, а крест это символ вот как бы вражеской христианской цивилизации. И ты уже в раннем возрасте это все понимаешь. В первых классах, там, когда ты учишься, там, 6, 7, 8 класс, ты это уже понимаешь прекрасно. И когда ты слышишь на уроках истории в школе, что цель всей европейской цивилизации – это уничтожить еврейский народ, и вот эта цель – отомстить евреям за убийство Бога, и эта цель европейской цивилизации воплотилась, собственно, в фашизме, в Гитлере. Вот как бы кульминация всего христианства – это фашизм и Гитлер. Вот такая идеология, которая навязывается детям в школе. И когда ты оказываешься в этом классе, где вот такое преподают, и ты сидишь, и ты знаешь, что у тебя на шее крест висит, то тебе становится страшно. Просто вот, и безусловно, как бы хочется как-то его спрятать. Просто автоматически.
Это уже исповедничество требуется сразу. Это не так просто, особенно детям. То есть здесь никаких школ специально адаптированных нет, даже близко, да? Дети ходят в общие школы, и вы также учились.
Ну, в данном случае единственная альтернатива здесь могут быть это арабские школы. Я сейчас говорю про израильское общество. Если мы говорим про арабское общество, то там, конечно, к арабам и христианам отношения очень лояльные. Существует множество даже частных школ арабских, христианских школ, которые от каких-то католических монастырей. Есть армянская школа, есть, в конце концов, и греческая православная школа. Но эти школы рассчитаны на определенную публику. То есть, если это арабские школы, то они рассчитаны на арабскую публику, безусловно, на арабских детей. Есть даже школы, где преподают на английском языке, скажем. Но в эти школы ходят исключительно арабские дети между собой, безусловно. На переменке они говорят на арабском языке. То есть, знание арабского языка обязательно, в любом случае. Чего, собственно, мы не имеем. Мы имеем знание русского языка, мы имеем знание английского и вот языка иврит, потому что живем, собственно, в Израиле. А вот альтернативы такой вот в Израиле не существует. То есть страна называется демократической, но на сегодняшний день нет практически ни одной школы, за исключением, ну, сейчас вот в Иерусалиме ввели такой новый эксперимент, сделать такую школу, где евреи, иудеи и арабы-мусульмане будут учиться вместе. И подразумевается, что, ну, такая экспериментальная школа, когда там люди приезжают, там их снимают, смотрят вообще, как это может такое быть, что евреи с арабами будут вот в одной школе учиться. И подразумевается, что там, в принципе, могли бы учиться и христиане тоже. Ну, вот в такую школу мы отдали свою дочку. Посмотрим, что из этого выйдет. Но это вот на сегодняшний день единственная альтернатива. А раньше, вот когда я был маленьким, такой альтернативы не было, безусловно. И никаких христианских школ не было. Почему тут так важно вот именно религиозный аспект? Вообще-то странно это звучит. Мусульманская школа, иудейская школа, христианская школа. Это странно звучит для российских радиослушателей, потому что в России такого на сегодняшний день нет.
Есть, есть. Еврейские школы, армянские. Все есть, только масштаб не таков. То есть эти частные школы, их немного.
А здесь речь идет о государственных школах, а не о частных. Здесь не существует, скажем, светских школ. Просто нет. Здесь практически любая школа, она подразумевает уже какое-то религиозное определение. Потому что здесь понятия вообще светского образования не существует. Нету даже частных светских школ. Поэтому такие сложности существуют. То есть, пускай даже школа еврейская зарекомендует себя как светская, но вот в этой светскости будет полное составимое всех иудейских праздников, которые они все вместе празднуют. Они празднуют там субботу, они празднуют Хануку, Суккот, Пейсах там, так далее, и так далее. Со всей религиозной атрибутикой, естественно, с молитвами, с пениями, там, так далее, так далее.
Ну, а как вы там находиться? Вот как вы росли тогда? Это же такое раздвоение сильное. Нужно скрывать, очевидно.
Ну, безусловно, я вот как бы, честно говоря, я вот не был исповедником никогда, потому что ребенка мне приходилось скрывать до определенного возраста. А потом просто, наверное, лет 16-17 это произошло, я уж не помню во сколько, был какой-то внутренний такой протест, который и привел к тому, что ты просто уже открыто идешь против течения и открыто, как сказать, ищешь себя, ищешь свое место в этом обществе. Естественно, его не находишь и понимаешь, что здесь или места нет, и ты начинаешь искать что-то другое. Тогда, на самом деле, возникло желание вернуться в Россию.
Вы прослушали первую часть интервью с диаконом Романом Гульдяевым, гидом Русской православной миссии в Иерусалиме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопрос. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Здравствуйте, батюшки. Вопрос у меня вот такой.
Да.
Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Вот тщательно исполнять, это как вот на примерах, вот чтобы можно было как-то ярче, что ли, в современности это понять?
Да, это вопрос очень хороший и вообще-то непростой. Потому что вот я 30 лет пытаюсь тем христианам, которые приходят в наш храм, объяснить вот эту вещь. Потому что Господь однажды сказал, что без меня не можете творить ничего. А у многих такой синдром отличника. Человек все хочет добиться от себя. И нерассеянной молитвы, и чтобы любовь переполняла его сердце. Хочет добиться от себя кротости, хочет научиться терпению, хочет, чтобы от него ушло раздражение. И большинство людей думают, что, или чувствуют, что это может достичь каким-то таким усилием воли. Вот как-то сосредоточиться, тогда молитва будет течь спокойно. Или, например, даже усилием воли обуздать свой язык. Это невозможно. И заповеди Божии, особенно заповеди Нового Завета, то что заповеди Ветхого Завета, они очень просты, потому что они удерживают человека от того, чтобы ему превратиться в животное. А заповеди Нового Завета, они стимулируют человека, что он перешел от жизни человеческой в жизнь ангельскую, сверхъестественную. Потому что христианство требует от человека сверхнравственности. Так, любое животное, млекопитающее, знает заповедь «не убий». От этого многолетние наблюдения рождается такая пословица. Ворон ворону глаз не выколет. Вот. Только у людей бывают войны. А у животных, птиц, максимум драки. Вот. А так, чтобы убивать друг друга, каждое животное знает. А человеку в силу его одичания нужно давать заповедь «не убей», «не укради», как будто это так и так непонятно. Вот. Но все-таки можно усилием воли перестать воровать. Но перестать быть вором – это невозможно. Очень много людей, которые никогда в жизни ничего не украли, на самом деле являются ворами. Почему? Ну, они бы хотели. Но боятся это совершить. Вот в этом проблема. А Господь, который пришел на землю 2000 лет назад, он указывает человеку путь и возможность, как перестать быть вором. Для того, чтобы в сердце не было даже желания, оно не рождалось даже, чтобы что-то позаимствовать у своего ближнего. Вот. Поэтому заповеди, они даны для того, чтобы именно познать свою немощь. Вот если человек силится какую-то совершить заповедь и какую-то приобрести добродетель, у нее не получается. И он вынужден смиряться, это во-первых, а во-вторых, обращаться с просьбой к Спасителю, Господу нашему Иисусу Христу. А он уже, в свою очередь, при смирении человека, посылает ему благодать, которая и преображает человека. Потому что, чтобы человек не приписал спасение своим усилиям. Спасение всегда благодатно и дается через благодать от самого Бога. Это Он может очистить нас от всяких скверны и спасти нашу душу.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Двинская земля». Холодные ветры приходят из силы в силу. Не то что в море,
а на реке на Двине такой разгуляется взводень, что карбаса с людьми пружит, и суда морские у пристаней с якоря рвет. Помню, на моих было глазах, такая у города погодушка расходилась, аж на пристани деревянные по островам разбросала. В лесу от заводов многие тысячи бревен в море унесло. Дальше заведется ветер-полуношник, он дождь переменит на снег. Так постоит немного, да пойдет снег велик, и будет сеяться день и ночь. Если сразу приморозит, то и реки станут, и саням путь. А упал снег на талую землю, тогда распута протяжная, по рекам тонколедица, между городом и деревнями сообщения нету. Только вести ходят, что там люди на льду обломились, а в другом месте коней обронили. Тоже и по вешнему льду коней роняют. Так и зима придет. К ноябрю дни станут краткие и мрачные. Кто поздно встает, и дня не видит. В школах только на часок лампы гасят. В училище, бывало, утром бежишь, фонари на улицах горят. И домой в третьем часу дня ползешь, фонари зажигают. В декабре крепко ударят морозы. Любили мы это время, декабрь, январь, время резвое и гуливое. Воздух, как хрусталь. В полдень займется в синеве небесной пылающая золотом и розами и изумрудами заря, и день простоит часа два. Дома, заборы, деревья в прозрачной синеве, как сахарные, заиндивели, закружевели. Дух захватывает мороз-то. Дрова колоть ловко, только тюкнешь топором, береги ноги, чурки как сахар летят. На ночь звезды, что свечи загорят, большая медведица во все небо. Слушайте, какое диво расскажу. В заморозк полночи начнет в синем бархате небесном пояском серебряным продергивать с запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря. И вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги, без меры, и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная, и опять все потухнет, и звезды видать. Сияние же обновится. Временем встанет, как стена, по сторонам столбы, и столбы начнут падать, а стена поклонится. А то будто голубая река протечет, постоит, да свернется, как свиток. Бывало, спишь, услышишь собачий вой, откроешь глаза, по полу, по стенам бегают светлые тени, а за окнами небо и снег переливают несказанными огнями. Мама или отец будили нас маленьких, яркие-то сполохи сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели. У зимы ноги долги, а и зиме приходит извод. В начале февраля еще морозы трещат, звенят. В марте на солнышке пригреет, сосули с крыш. В апреле обвеют Двинское понизовье верховые теплые ветры. Загремят ручьи, опадут снега, ополнятся реки водою. Наступят большие воды, разливная весна. В которые годы вешнее тепло вдруг, тогда Двина и младшие реки кряду оживут и располонятся ото льда. Мимо города идет лед стенами-торосами. Великое дело у нас ледоход. Иной год после суровой зимы долго ждем не дождемся. Вскроется река, и жизнь закипит. Пароходы придут, заграничные и от Вологды. Весело будет. Горожане чуть свободно, но у гор, на берег идут. Двина лежит еще скована, но лед посинел, вода проступила всюду. В школе чуть перемена, сразу летим лед караулить. По дворам лодки заготовляют, конопатят, смолят, и вот топот по всему городу, народ табунами на берег валит, значит, река пошла. Гулянья по берегам откроются, ни до учений, ни до работы, на городовых башнях все время выкидывают разноцветные флаги и шары. По ним горожане, как по книге, читают, каким устьем лед в море идет, где затор, где затопило. Пригород Соломбала на низменных островах стоит, и редкий год их не топит. Улицы ямами вывертит, печи размокнут в низких домах. В городе, как услышат, из пушек палят, так и знают, что Соломбала поплыла. Соломбальцы в ус не дуют, у них гулянье, гастьба откроется, ездят по улицам с гармониями, с песнями, с самоварами, а прежде — вечерами с цветными фонарями и в масках. Лед идет в море торосами, стенами. Между островов у моря льду горами наворотит. Все льдом заложит, не видно деревень. На заводах снимает лес со штабелей. То одно, то другое устье запрет. Двине вздохнуть некак, выходу нет, она острова и топит. На этот случай дома в островных деревнях строили на высоких подклетях. Крыльца и окна очень высоки. Около крайних домов бывали обрубы, бревенчатые городки, обороняют от больших весенних льдин. Зимою наткут бабы полотен и белят на стлищах вокруг деревень. Как река шевелится, не спят ту ночь, мот и порт нахватают, а проспят — все илом, песком занесет, а то и в море утянет. Конец апреля льдина уйдет, а вода желтеет тесто, мутновато. Потом и мутница, и пенница сойдет, и река спадет, лето пойдет. Выглянет травка из-под отавы. В половине мая листок на березе с двугривенной. После первого грома ребята, бывало, ходят в лес, мастерят рябиновые флейты. По всему городу будет эта музыка. Велико еще весной удовольствие, когда обводный канал со всеми канавами разольется. По улицам хоть в лодке поезжай. Тут ребята бродятся. Один перед другим хвастают, у кого кораблик краше и лучше. Пускают кораблики по бегучим каналам. А летом везде дороги торны. От воды, от реки не отходим. Малыши в песке, в камешках, в раковинках разбираются, на отмелях полощутся. Ребята постарше в лодках, карбасах, меж кораблями, пристанями, меж островами живут. Вода в море и в реках не стоит без перемены, но живет в сутках две воды — большая и малая, или полая и кроткая. Эти две воды — дыхание моря. Человек дышит скоро и часто. А море велико, пока раз вздохнет, много часов пройдет. И когда начнет подниматься грудь морская, наполняя реки, мы говорим, вода прибывает. И подымается лоно морское до заката солнечного. А наполнив реки, море как бы отдыхает. Мы скажем, вода задумалась. И постояв, вода дрогнет и начнет кротеть, пойдет на убыль. Над водами прошумит слышно. Мы говорим, море вздохнуло. Когда полая вода идет на малую, от встречи ходит волна, сувой. С полдня много дорог пришло в полуночный и светлый Архангельский город. Тем плотным дорогам у нашего города конец приходит. Полагается начало морским беспредельным путям. Город мой, родина моя. Ты дверь, ты ворота в недоведомые полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются ученые испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана. От архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На запад, в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку. На север, к Новой Земле, на Шпицберген, на землю Иосифа. В наши дни народная власть распахнула ворота и на восток, указала великий северный путь. Власть Советов оснастила корабли на столь дальние плавания, о которых раньше только думали, догадали. Власть Советов пытливым оком посмотрела и твердой ногой ступила на такие берега и земли, и острова, куда прежде чаяться не залетывала. Палтус рыбы не захаживала. Люблю про тех сказывать, кто с морем в любви и совете. С малых лет повадимся по пароходам и отступиться не можем, кого море полюбит. А не залюбит море, бьет человека да укачивает, тому не с жизнью же расстаться. Не все в одно льяло льются, не все моряки. Людно народу на лесопильных заводах работает, в доках, в мастерских, на судоремонтных заводах, в конторах пароходских. В наши дни Архангельск — первый город Северной области. Дел не переделать, работ не переработать. Всем хватит. Улицы в архангельском городе широкие, долгие, прямы. На берегу и у торгового звена много каменного строения, а по улицам и по концам город весь бревенчатый. У нас не любят жить в камне. В сосновом доме воздух легкий и вольный. Строят в 2 этажа с вышками, в 3, в 5, в 7, в 9 окон по фасаду. Дома еще недавно пестро расписывали красками, зеленью, ультрамарином, белилами. Многие улицы вымощены бревнами, а возле домов обегают по всему городу из конца в конец тесовые широкие мостки для пешей ходьбы. По этим мосточкам век бы бегал. Старым ногам спокойно, молодым весело и резво. Шаг по асфальту и камню отдается в нашем теле, а ступание по доскам расходится по дереву. Оттого никогда не устают ноги по деревянным нашим мосточкам. Среди города над водами еще недавно стояли угрюмые башни древних гостиных дворов, немецкого и русского. Сюда, встарь, выгружали заморские гости, купцы, свои товары. Потом здесь была портовая таможня. Отсюда к морю берег густо зарос шиповником. Когда он цветет, на набережных пахнет розами. Набережные покрыты кудрявой зеленью. Тут березы шумят, тут цветы и травы сажены узорами. Город прибавляют к амхам. Кто в Архангельске вздумает построиться, тому приходится выбирать место на амхах, к тундре. Он лишнюю воду канавами отведет и начнет возить на участок щепу, опилки, кирпич, песок и всякий хлам, подымает низменное то место. Потом набьет свай, да и выстроится. Где вчера болото лежало, на радость скакухам-лягухам болотным, нынче тут дом стоит, как город. Но пока постройкой грунта не огнило, да мимо тяжелый воз по бревенчатому настилу идет, дом-то и качнет не раз легонько. Только изъянов не бывает. Бревна на стройку берут толстые, долгие, и плотники — первый сорт. Дом построят, как колечко сольют. Однако слабо почва только на мхах, а у старого города к реке грунт тверд и постановен.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.